Домашний быт мушкетеров. Когда Д'Артаньян вышел из Лувра и спросил у друзей, что ему делать со своими деньгами, Атос посоветовал ему заказать хороший обед в сосновой шишке, а Портос — взять лакея. Обед был заказан в тот же день, и за столом прислуживал новый лакей. Обед заказал Атос, а лакея доставил Портос. Это был пикардиец. Доблестный мушкетер заметил его на Турнельском мосту, где этот человек занимался тем, что плевал в воду. Портос решил, что подобное занятие есть признак спокойного и созерцательного ума, и нанял пикардийца без всякой другой рекомендации. Величественный вид дворянина, который, как полагал пикардиец, нанимал его для себя лично, соблазнил Планше, так звали пикардийца. Он был несколько разочарован, когда увидел, что место уже занято другим собратом по имени Мушкетон. Портос объявил пикардийцу, что хозяйство его не позволяет ему держать двух лакеев. Таким образом, Планше пришлось поступить на службу к Д'Артаньяну. Но, присутствуя при обеде, который давал его господин, и видя, как тот, расплачиваясь, вынул из кармана горсть золота, лакей счел, что судьба его обеспечена, и возблагодарил небо за то, что попал на службу к такому крезу. Он продолжал думать также и после обеда, остатками которого он вознаградил себя за долгий пост. Но пока он приготовлял своему господину постель, его золотые сны рассеялись. Это была единственная постель в квартире, состоявшая из передней и спальни. Планше лег в передней на одеяле, которое он стащил с кровати Д'Артаньяна. С тех пор Д'Артаньян обходился без одеяла. У Атоса тоже был слуга, и к тому же воспитанный на особый лад. Звали этого слугу Гримо. Достойный дворянин был весьма молчалив, мы, разумеется, говорим об Атосе. За те 5 или 6 лет, что он жил в самой тесной дружбе со своими товарищами, Портосом и Арамисом, они часто видели его улыбающимся, но никогда не слышали его смеха. Речи Атоса были краткие и выразительные. Он говорил всегда то, что хотел сказать. Ничего лишнего. Никаких прикрас, разводов и узоров. Хотя Атосу было не более 30 лет, и он был очень красив и умен, никто не знал, была ли у него возлюбленная. Сам он никогда не говорил о женщинах. Он только разрешал говорить о них в своем присутствии. Хотя видно было, что подобный разговор, в котором он принимал участие лишь для того, чтобы вставить какое-нибудь горькое слово или мизантропическое замечание, ему крайне неприятен. Замкнутость, дикость и молчаливость Атоса делали его почти стариком. И чтобы не нарушать своих привычек, он приучил Гримо угадывать свои желания по одному жесту, по малейшему движению губ. Иногда Гримо, который боялся своего господина как огня, хоть и был чрезвычайно к нему привязан и исполнен глубокого почтения к его вдению, считая, что в точности понял его желание, кидался исполнить полученное приказание и делал совершенно обратное. Тогда Атос пожимал плечами и, не горячась, колотил Гримо. В эти дни он становился несколько разговорчивее. Портос, как это можно было видеть, был совсем не похож на Атоса. Он говорил не только много, но и громко. Впрочем, должно ему отдать справедливость, он не заботился о том, слушают его или нет. Он говорил ради удовольствия говорить и ради удовольствия внимать себе. Он говорил о всевозможных вещах, но никогда не говорил о науках из-за отъявленной вражды, которую с самого детства питал к ученым. Вид у него был не столь величественный, как у Атоса. Сознавая превосходство Атоса над собой, Портос в начале их знакомства был к нему несправедлив, причем старался превзойти его великолепием одежды. Но Атос в своем простом мушкетерском плаще всегда отодвигал Портоса на второй план. Портос утешался тем, что хвастался в передней господина де Тревилле и в луврской кардигардии своими любовными успехами. Старая пословица говорит: «Каков хозяин, таков и лакей». Поэтому перейдем от лакея Атоса к лакею Портоса, от Гримо к Мушкетону. Мушкетон был нормандец, чье мирное имя Бонифас Портос переменил на неизмеримо более звучное — Мушкетон. Он поступил на службу к Портосу на том условии, что будет получать только одежду и квартиру, но и другое должны быть великолепными. Он требовал себе только 2 часа в день для занятия ремеслом, при помощи которого мог бы удовлетворить прочие свои потребности. Портос принял это условие как нельзя более подходящее для него. Он давал переделывать свои старые платья и плащи на камзолы для Мушкетона, и благодаря стараниям весьма искусного портного, который обновлял это тряпье, выворачивая его наизнанку, Мушкетон был одет всегда щеголевато. Лакея Арамиса звали Базен. Так как его господин питал надежду вступить когда-нибудь в духовное звание, Базен всегда был одет в черное, как подобает лакею духовной особы. Это был бериец лет 35-40, жирненький, кроткий, мирный, занимавшийся чтением духовных книг и умевший в случае нужды приготовить на двоих отличный обед. В остальном он был нем, слеп, глух и отличался непоколебимой верностью. Теперь, узнав хотя бы поверхностно господ и слуг, перейдем к их жилищам. Атос жил на улице Феру, в двух шагах от Люксембурга. Квартира его состояла из двух комнат в меблированном доме, маленьких, чисто убранных. Хозяйка молодая и весьма красивая особа тщетно делала глазки своему постояльцу. Некоторые остатки былой роскоши блистали там и сям на стенах скромного жилища. Например, шпага с богатой насечкой времен Франциска I, один эфес, который, украшенный драгоценными камнями, стоил около 200 пистолей. Шпагу эту даже в минуту величайшей нужды Атос не соглашался ни продать, ни заложить. Эта шпага долгое время составляла предмет вожделений Портоса. Портос отдал бы 10 лет жизни, чтобы иметь такую шпагу. Однажды, когда у него было назначено свидание с какой-то герцогиней, он даже пытался попросить у Атоса позволения привесить его шпагу. Атос, не сказав ни слова, опорожнил все свои карманы, собрал все свои драгоценности, кошелек, аксельбанты и золотые цепи и предложил все это Портосу. «Что же касается шпаги, — сказал он ему, — то она пригвождена к своему месту и оставит это место только тогда, когда владелец ее оставит квартиру». Кроме шпаги тут был еще портрет, изображавший вельможу времен Генриха III, одетого весьма изысканно, с орденом Святого Духа. Портрет этот имел с Атосом нечто общее, какое-то фамильное сходство. Сходство это доказывало, что вельможа, изображенный на портрете, кавалер королевских орденов, был предком Атоса. Наконец, над камином стоял богато отделанный ящик с таким же гербом, как на шпаге и на портрете. Ящик этот сильно отличался от остального убранства комнаты. Ключ Атос всегда носил с собой. Однажды он открыл ящик при Портосе, и тот мог удостовериться, что в нем находились только письма и бумаги. Должно быть, любовные письма и фамильные бумаги. Портос жил на улице Старой Голубятни, в большой и на вид весьма роскошной квартире. Всякий раз, проходя с каким-либо приятелем мимо окон, у одного из которых всегда стоял мушкетон в парадной ливрее, Портос поднимал руку и говорил: «Вот мое жилище». Но хозяина этого жилища никогда не заставали дома. Он никого к себе не приглашал, и никто не мог составить себе понятие о действительных богатствах, скрывающихся за этой роскошной внешностью. Арамис же занимал маленькую квартиру, состоявшую из будуара, столовой и спальни. Эта спальня, помещавшаяся, как и остальные комнаты, в нижнем этаже, выходила окнами в маленький садик, свежий, тенистый и весь в густой зелени, закрывавший окна от нескромных глаз соседей. Как устроился Д'Артаньян, мы знаем, и мы уже познакомились с его лакеем, господином Планше. Д'Артаньян весьма любопытный, как, впрочем, все люди, имеющие склонность к интриге, делал всевозможные усилия, чтобы узнать, кто такие в действительности Атос, Портос и Арамис, потому что под этими вымышленными именами каждый из молодых людей скрывал свое родовое имя. Особенно гасконец интересовался настоящим именем Атоса, в котором за версту чувствовался аристократ. Поэтому он обратился к Портосу, чтобы получить от него сведения об Атосе и Арамисе, и к Арамису, чтобы расспросить его о Портосе. К сожалению, Портос знал о жизни своего молчаливого товарища только то, что было известно всем. Говорили, что он претерпел большие несчастья в своих любовных делах и что ужасная измена навсегда отравила его жизнь. Что это за измена, никто этого не знал. Что же касается Портоса, то за исключением настоящего его имени, известного так же, как имена обоих его товарищей, одному лишь господину де Тревилю, жизнь его не представляла ничего таинственного. Он был тщеславен и нескромен. Арамис, по-видимому, не имевший никаких тайн, на самом деле был сама тайна. Он неохотно отвечал на вопросы, которые ему задавали относительно других, и избегал вопросов о себе самом. Однажды Д'Артаньян, пространно расспросив его о Портосе, захотел узнать что-либо о любовных связях самого рассказчика. «А вы, любезный товарищ, — сказал он ему, — вы, рассказывающий о романах Портоса с разными баронессами, графинями и принцессами, вы сами!» «Извините, — прервал его Арамис, — я рассказал об этом потому, что Портос сам хвастается и не делает из своих связей тайны. Но будьте уверены, любезный господин Д'Артаньян, что если бы я знал что-либо о Портосе из другого источника, или если бы он мне это доверил, то не было бы духовника скромнее меня. «Не сомневаюсь», — возразил Д'Артаньян, «но мне кажется, вы сами достаточно знакомы с гербами, доказательством чему служит известный вам вышитый платок, которому я обязан честью нашего знакомства». На этот раз Арамис не рассердился, но, приняв самый скромный вид, ласково отвечал. «Любезный друг, не забудьте, что я готовлюсь к духовному званию и избегаю всяких светских связей. Платок, который вы у меня видели, был вверен не мне, а забыт у меня одним из приятелей. Я принужден был его взять, чтобы не компрометировать этого человека и любимую им женщину. Что же касается меня, то я не имею и не хочу иметь возлюбленной, ведь у Атоса также ее нет».
«Но, черт возьми, вы же не аббат, вы мушкетер!»
«Временно, дорогой мой, временно. Я, как говорит кардинал, мушкетер против воли. Но в сердце своем я служитель церкви, поверьте. К сожалению, как раз тогда, когда меня должны были рукоположить, у меня вышла маленькая история с... Но это вас не может интересовать, и я отнимаю у вас драгоценное время».
«Вовсе нет, это меня весьма интересует», — воскликнул Д'Артаньян, «и мне в эту минуту совершенно нечего делать».
«Да, но мне пора читать молитвенник», — отвечал Арамис. «И кроме того, я должен написать стихи, о которых меня просила госпожа де Гильон, а потом зайти на улицу Сент-Анаре, купить румян для госпожи де Шеврес. Вы видите, любезный друг, что если вы не торопитесь, то я зато очень тороплюсь».
И Арамис приветливо протянул руку своему молодому товарищу и простился с ним. Как Д'Артаньян ни старался, ему ничего больше не удалось узнать о своих новых друзьях. Он решил пока верить всему, что говорили об их прошедшем, надеясь в будущем собрать сведения более верные и более подробные. Жизнь молодых людей была веселая. Атос играл и всегда несчастливо. Однако он никогда не занимал ни гроша у своих друзей, хотя его собственный кошелек был всегда к их услугам. И когда он играл на слово, то будил своего кредитора в 6 часов утра, чтобы заплатить ему деньги, проигранные накануне. С Портосом было иначе. Когда он выигрывал, то бывал спесив и расточителен. Если же проигрывал, то совершенно исчезал на несколько дней, после чего появлялся бледный и истощенный, но с деньгами в кармане.
Что же касается Арамиса, то он никогда не играл. Он был придурной мушкетер и прискучный гость за столом. Ему всегда нужно было заниматься. Иногда среди обеда, когда каждый из собеседников, увлеченный вином и разговором, полагал, что за столом просидят еще часа 2-3, Арамис посмотрит на часы, встанет с любезной улыбкой и простится с обществом, чтобы, как он говорил, пойти посоветоваться с казуистом, назначившим ему свидание. Иной раз он рано уходил домой писать диссертацию и просил друзей ему не мешать. При этом Арамис улыбался грустной улыбкой, которая так шла к его благородному лицу. А Портос пил и божился, что Арамис никогда не пойдет дальше сельского священника. Планше, слуга Д'Артаньяна, вел себя благородно, пока были деньги. Он получал 30 су в день и в течение месяца возвращался домой навеселее и был внимателен к своему господину. Но когда на улице могильщиков подул противный ветер, то есть когда 40 пистолей короля Людовика XIII были почти все издержаны, он начал заявлять жалобы, которые Атос находил тошнотворными, Портос — неприличными, а Арамис — смешными. Атос уговаривал Д'Артаньяна прогнать этого наглеца. Портос советовал предварительно поколотить его. Арамис полагал, что господин должен слушать только похвалы себе. «Вам хорошо говорить», — возражал Д'Артаньян. «Вы, Атос, никогда не говорите с Гримо, запрещаете ему говорить с вами, и, следовательно, никогда с ним не ссоритесь. Вы, Портос, живете как вельможа, и ваш лакей Мушкетон чтит вас как божество. Вы, Арамис, всегда поглощены богословскими занятиями и внушаете глубокое почтение вашему Базену, человеку кроткому и набожному. А я, не имеющий ни веса в обществе, ни средств, я, будучи ни мушкетером, ни даже гвардейцем, каким образом могу я внушить привязанность, уважение или страх моему Планше?»
«Дело серьезное», — сказали трое друзей. «Это семейное дело. Лакея, как жену, надо сразу же поставить на место. Надо об этом подумать». Д'Артаньян подумал и решил предварительно вздуть Планше, что и исполнил с обычной своей добросовестностью. Отколотив слугу, он запретил ему отлучаться без своего разрешения. «Помни», — прибавил он, — «будущность принадлежит мне. Я непременно дождусь лучших времен. Следовательно, счастье ждет и тебя, если ты останешься со мной. Я слишком хороший человек, чтобы расстроить твое счастье, отпустив тебя раньше времени». Этот способ воздействия внушил мушкетерам большое уважение к Д'Артаньяну, Планше со своей стороны также был доволен и уже не заговаривал о том, чтобы уйти. Молодые люди зажили общей жизнью. Д'Артаньян, попав в общество совершенно для него новое, быстро усвоил привычки своих друзей. Вставали зимой около 8, а летом около 6 и отправлялись к господину де Тревилю. Там узнавали пароль и осведомлялись о положении дел. Д'Артаньян не был мушкетером, но тем не менее выполнял все обязанности мушкетера с трогательной точностью. Он был всегда в карауле, потому что оставался всегда с тем из своих друзей, кто нес дежурство. Его знали в доме мушкетеров, и все считали его добрым товарищем. Господин де Тревиль, оценивший его с первого взгляда и сердечно привязавшийся к нему, часто рассказывал о Д'Артаньяне королю. Со своей стороны, три мушкетера очень полюбили своего молодого товарища. Дружба, соединившая этих четырех людей, и необходимость видеться 3 или 4 раза в день, то из-за дуэли, то по делу, то ради удовольствия, заставляла их вечно бегать друг за другом, подобно теням. Неразлучных всегда можно было встретить между Люксембургом и площадью Сен-Сюльпис. Или между улицей Старой Голубятни и Люксембургом. Между тем, обещания господина де Тревиля сбывались. Король приказал господину де Зессару принять Д'Артаньяна кадетом в свою гвардейскую роту. Д'Артаньян, вздыхая, надел гвардейский мундир и готов был отдать 10 лет жизни, чтобы променять его на мушкетерский плащ. Но господин де Тревиль обещал ему эту милость не ранее, как после 2-годичного испытания. Испытание это, впрочем, могло быть сокращено, если бы Д'Артаньяну посчастливилось оказать какую-либо услугу королю или отличиться в каком-нибудь серьезном деле. Д'Артаньян утешился этим обещанием и на следующий же день вступил в должность. Тогда настала очередь Атоса, Портоса и Арамиса ходить в караул вместе с Д'Артаньяном. Таким образом, рота господина де Зессара со вступлением в нее Д'Артаньяна увеличилась сразу на 4 человека.